Да, приветствую всех. Святая возможность у нас и Слово Божие, надеюсь, сегодня также будет открываться, как, впрочем, всякий раз, когда мы собираемся пред Господом, Господь ищет любые возможности, чтобы говорить с нами. Я глубоко верю, что от Господа как бы препятствия нет. Все препятствия от нас. Если мы хотим, мы получим. И особенно тогда, когда мы собираемся вместе. Потому что Писание говорит, когда идешь в Дом Божий, будь готов к тому, чтобы слышать более, нежели всего сердце свое нужно открывать для того, чтобы слышать. Потому что от слышания всякое доброе начало, от слышания Господа, от слышания Его воли, всякое благословение для нас, и мы будем этим пользоваться сегодня. Ну, наверное, прежде всего, еще раз хочу подчеркнуть, что мы делаем и что у нас получается с разбором книги Откровения. Хочу вас уверить, что это слово особенное, и оно атакуется настолько сильно, настолько мощно. Никогда я не испытывал таких сопротивлений, таких всяких проблем, когда ты начинаешь какую-то истину, тебе Бог открыл, и ты ее начинаешь открывать, то ты сразу же встречаешь, ну, просто невероятно. Когда-нибудь я расскажу, но это просто невероятно со всех сторон, везде, где только можно, любое обстоятельство, чтобы каким-то образом тебя придавить к земле, заставить тебя, образно говоря, заткнуться и тому подобное. Но ничего, может быть, вашими молитвами, может быть, Божьей милостью просто, но мы есть то, кто мы есть, и я надеюсь, что мы одолеем эту информацию, и в конце концов нам будет ясно все то, что книга Откровения нам несет. В прошлый раз я в среду говорил, что это единственная книга, которая требует от нас очень большой точности и просто предупреждает нас такими серьезными наказаниями, чтобы мы четко понимали, что к этой книге нельзя относиться так, что что-то пришло на ум, сказал, ну, так, не так, потом дальше разберемся и все такое. Если кто что-то добавит к этой книге, тот будет иметь язвы на себе. Если кто-то что-то отнимет отсюда, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Поэтому мы очень четко понимаем, если мы возьмем все остальное Писание, оно написано, мы много часто об этом говорили, оно написано таким образом, что каждый в своем возрасте читает одно и то же место, и каждый получает откровение согласно тому, до чего он дорос, чего он достиг. И эти откровения могут быть совершенно противоположными. Ребенку одно откровение, а человеку, который идет в рост, совершенно противоположное откровение. И это все нормально. И это все вмещается в одну великую истину Господа, что как Он ведет своих детей к совершенству. Каждому свой путь, каждому свои обстоятельства и каждому своя пища в свое время. Это очень важный момент. Книга Откровения, конечно же, для людей, которые достигли роста и состояние такого, что они посвятили себя в рабство, они отдали свою жизнь для послушания, для полного служения на все 100% владыке Господу. И поэтому здесь уже нету каких-то детских слов, каких-то понятий там. Здесь уже есть только откровение, которое дает Бог. Поэтому, значит, к книге Откровения мы относимся, я тоже в прошлый раз говорил, как к книге пророческой. И, конечно же, пророчество – это... Вообще, что такое пророчество? Пророчество – это слово, которое говорит Бог. Конечно же, это духовное слово, но оно может... как любое пророчество, допустим, там вот женщины взяли пояс Павла и говорили, что вот так свяжут того, чей этот пояс, и они пророчествовали о конкретной ситуации, никакого там смысла какого-то глубокомысленного или что-то, они просто предвещали те обстоятельства, которые... с которыми столкнется апостол Павел. И он говорил, что я готов и не боюсь этих страданий, я сам знаю, что эти страдания будут у меня, поэтому мы понимаем, что пророчества могут быть иносказательные, но Бог, конечно же, добивается того, чтобы человек понимал, о чем ему говорит Бог. Если Бог говорит, то у него есть какая-то цель. Или ему нужно, чтобы человек понял и начал двигаться по его воле. Или ему нужно, что когда придет время, чтобы люди могли знать, что Бог говорил об этом заранее. Таких моментов тоже очень-очень много. Иногда пророчество двойственно. Вот, допустим, если вы возьмете... 70-й год после рождения Христа, когда Иерусалим был разрушен, Господь говорил, когда увидите мерзость и запустение на святом месте, читающий добежит в горы. Это пророчество как относилось к тому времени, когда в 70-м году при императоре Тите был разрушен Иерусалимский храм. Так это относится и к последним временам. Почему? Потому что в книге пророка Даниила сказано об этом времени, когда будет значит, мерзость и запустение на святом месте. И из этого мы понимаем, что оно двойственное пророчество относится и к начале века и к концу века. Скажем, двойственное пророчество и о пророке Илии, который придет приготовить путь Господу в начале, когда Христос пришел на землю, и написано «День Господень великий и славный», и в конце, когда он говорит «День Господень великий и страшный». Два разных дня Господних. Один славный в начале, другой страшный в конце. И каждый раз приход Господа сопровождается тем, что этот приход приготовляется, что и логически, разумно входит в наше представление, что надо готовить путь Господу всякий раз. Значит, и мы говорили с вами, что когда мы разбираем книгу Откровения, мы должны в первую очередь делать упор на буквальное понимание того или иного места. Это обязательно. Почему? Потому что духовный смысл или какой-то иносказательный смысл Писания, есть люди, которые говорят, все Писание надо понимать духовно, то есть буквально его понимать не следует. И тогда начинает получаться очень много всяких ересей. Типа, знаете, сегодня сильно распространена эта ересь, что Иисус Христос – это Слово. А Слово приходит от Отца с неба. Вот родился такой человек, как Иисус Христос на земле. Он был человеком, и Бог послал на него Слово свое, и он стал Христом. Потому что Христос – это Слово, это помазание. И вот помазание на Иисуса Иосифовича сошло, и он был, и он, да, исполнил, поднялся на небо, но он человек, по большому счету, начинаешь этих людей раскручивать, и они признаются, что он человек. Это просто на нем было Слово. И мы все должны тоже стать Христами, и Христос в вас, и все начинает это. В результате просто неприкрытый дух Антихриста, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоть, вот, и ничего не скажешь, все духовно, все по-духовному. На самом деле правило такое, мы говорим как о буквальных вещах, если мы видим какой-то намек на духовность, на то, чтобы понимать иносказательно, конечно, мы понимаем иносказательно. Если нет никакого подтверждения писанием того, что мы читаем, допустим, в книге Откровения, это значит, что это откроется тогда, когда мы будем это видеть. Оно поставлено там для того, чтобы мы, когда будет происходить, знали, что это было написано, что это происходит. И в момент, как сказано в Писании, когда вот вы это увидите, мерзость и запустение, тогда бегите в горы. Да? Так и здесь. Когда вы это увидите, тогда вы знаете, что нужно делать вам. Так примерно надо сказать. Поэтому таких мест тоже много, и таких пророчеств очень много. Написано там, допустим, гора упадет там куда-то, и там, или еще что-то там случится. Как только это начнется происходить, мы знаем, что это такое, как это работает, на кого это работает, и тому подобное. Вот. Но любое пророчество, которое мы получаем, мы обязательно должны сверять с Писанием. Писание просто, я так скажу, обязано подтверждать нам то, что говорит Бог. Иначе теряется всякий смысл. Верить так просто на слово, что это говорит Бог, мы не можем. У нас должно быть еще одно обязательное подтверждение. Это Писание. Поэтому мы четко, если Писание объясняет какое-то место из книги Откровения, мы его освещаем, через это мы начинаем понимать полную картину происходящего, что, зачем и почему, рисуем эту общую схему и таким образом двигаемся, чтобы книга Откровения приобрела смысл, для чего она и что она дает, и какие благословения через нее должны прийти к нам. Поэтому, пожалуйста, если есть какие-то стихи, которые мы не можем объяснить, не надо говорить, что ой, нету никаких откровений, вот эти символы надо объяснять. Если что-то надо объяснять, Писание на это укажет. Если Писание не указывает, даже если, допустим, есть какой-то символ, и где-то в каком-то месте он что-то значит, это еще тоже не факт, что это надо так этот символ понимать. Потому что я часто повторяю, что ты видишь, Амос? Вижу корзину спелых плодов. Если посмотреть на все остальные места Писания по поводу корзины спелых плодов, да, то мы можем твердо говорить, что речь идет о хорошем урожае, о хорошем конце жатве, когда человек принес плоды и все такое, да? Но когда мы слышим дальше слова Господа, он говорит, просто это означает «поспел конец народу моему», «подоспел конец». Это очень важный момент. И таких вещей очень много в Писании. Поэтому на одно конкретное слово или на какую-то похожую мысль чисто обращать внимание, делать какие-то выводы тоже нельзя. Если, к примеру, мы читаем о двух пророках, находим, допустим, что касается двух этих маслин, да, и видим там и золотой жертвенник, там и все то, что мы исповедуем по книге Откровения, мы видим, что это об этом речь идет. Мы туда можем добавить еще Моисея, можем добавить Илью, потому что там есть похожее примерно действие, да, но в то же время это уже не так ярко, как, допустим, то, что написано в книге пророка Захарии. Вот это такие фундаментальные места, за которые мы цепляемся, и дальше уже развивается мысль твердо, потому что мы уверены, что у нас есть подтверждение Святого Писания. Все остальное это не имеет основания. Нельзя уповать, нельзя строить такую, как бы строение такое, если оно не основано конкретно на все 100% по Писанию. Вот. Поэтому очень большая просьба. Не надо спорить по поводу... Да вообще не нужно спорить. Очень важно задавать... Я понимаю, что кому-то хочется задавать каверзные вопросы, поймать там меня на чем-то. Это очень приятно. Пожалуйста, на здоровье. Задавайте любые вопросы с любой... как бы точкой зрения можете эти вопросы формировать. Это только помогает мне в моем служении. Но когда начинаются всякие споры, типа как у нас получилось в среду в конце собрания, это нехорошо, это неправильно. Потому что, знаете, я вообще вам скажу, вот я когда проповедую, у меня разные типы проповеди. Иногда я проповедую в духе. То есть я говорю и сам себя слушаю. В эти моменты я совершенно не переживаю, что я могу сказать что-то не то. Я просто говорю, дерзновением у меня нету ни Б, ни М там, я не заикаюсь, я просто дерзновенно говорю слова, которые мне вкладывает Бог. Другое состояние – это когда я имею откровение и говорю его, по памяти. Это время очень напряженное. То есть ты не готовишься к этой проповеди, ты не думаешь заранее, что тебе сказать. Ты говоришь это тоже как бы под вдохновением, но под большим напряжением. Почему? Особенно по книге Откровения, ты не хочешь сказать что-то, к чему могут или прицепиться, или неправильно понять, и потом это вызывает какие-то проблемы, и ты сильно... с большим напряжением это говоришь. Под конец собрания я чувствую себя просто как выжатый лимон. И вы знаете, очень тяжело концентрироваться, сосредоточиться в непривычной обстановке. То есть, когда начинается там какие-то, ты сказала, ты не сказала, это правда, да, подтвердите, правда, это или он врет, и все подобное. И здесь не столько раздражение, сколько абсолютная усталость. Я честно вам скажу, да, я имею немощь в своей плоти. Имел ее и апостол Павел. И мне очень трудно бывает и сосредоточиться, и еще раз скажу, это не вопрос даже раздражения, сколько это вопрос напряжения большого. И когда ты понимаешь, что тебе не получается объясниться, ты еще больше волнуешься и тому подобное. Потому что я, с одной стороны, за то слово, которое мне открыл Господь, я стою как лев. Я готов воевать с любым день и ночь, и все время, сколько у меня есть, отдать этому. И спать не буду, и есть не буду. Потому что это для меня величайшая драгоценность. Я буду приставать, я буду искать любую возможность, я буду думать об этом, искать пути, как решить эти вопросы, но вы должны меня понять. Это очень драгоценно моему сердцу, это очень важно для меня, и это есть смысл моей жизни, поэтому я отдаю этому все свои силы. Но в то же время нужно понять, что я и сам могу попадать в ситуацию, когда сатана, искушает, или когда я делаю какие-то ошибки, или когда я что-то понимал раньше так, а потом я начал говорить по-другому, потому что я вырос в этом вопросе, или я переоценил старые мои какие-то взгляды. Это все тоже присутствует, это тоже нормально. Я расту, я нигде не проповедовал, что я учитель. Я говорю как о пророчестве, которое дает мне Господь, и вы должны понимать, что пророчество время от времени может быть, ведь пророчествует по мере веры, да, кому какую Бог уделил. И когда ты пророчествуешь, и, допустим, ты неправильно что-то понял, но ты пророчествуешь по той вере, которую ты считаешь, что это правильно. Вот. Это все в меру возраста, в меру опыта, и поэтому здесь тоже бывают ошибки. Я вот смотрю на ситуацию, я рассказывал вам, представьте себе, 11 числа, 11 месяца, в час 11 я еду ночью по фривею на траке 7 единиц, час 11, ровно час 11, на меня падает огромное дерево. Такое огромное, что два человека его не охватят. И оно падает прямо перед моим грузовым траком и повисает на уровне моих глаз. Я только успел его увидеть на уровне моих... Еще и, знаете, ветки торчат прямо... Ну, сюда, в сторону моей калины. И я успел так немножко левее взять. И главное, что и сильно левее не возьмешь, потому что там мост и речка. И ровно где указатель 71-й эксит по 90-му фривею. И я ударяю со всей силы в это дерево. И на какое-то время теряю сознание. Какие-то секунды. И вот я прихожу в себя, и весь этот трак смят, и кабина смята, кровь бежит везде, и часы выбились из панели электронной, болтаются на них, час 11. Значит, и я еду потом уже в госпиталь, меня везут, и доктор спрашивает по дороге, что какое число, какой месяц. Я ему рассказываю, он говорит, окей, во сколько время это у тебя случилось? Я ему говорю, я видел 11:00, где это случилось, на 71-м месте. Он говорит, о, интересно, 7-1. И 7 единиц и 71 эксит. Как-то у тебя сильно оно все складно. И в это время я уверен, что начал говорить дьявол мне. Он сказал, что это начало всех твоих бед. И тебя их будет полнота. Ты будешь, страдать вот в таких обстоятельствах множество раз. Полноту раз, и вот это вот сегодня начало вот этих всех проблем. Ну, конечно же, я это ничего не испугался, потом это было подтверждено еще раз, и вот там, по-моему, 03.03.03 я вдруг говорю какую-то проповедь, и в этой проповеди я говорю слова, которые... Я не знаю, откуда пришли. Ну, все вы знаете мои проповеди, 99,9% я говорю о свободе, о выходе, о власть над грехом и прочие всякие вещи. Тут я заговорил непонятно о чем, и причем, какие-то пустые, вообще непонятные вещи. Прошло где-то 5 лет, мне говорят об этом, что я такое говорил, это так понравилось там людям. Я просто был возмущен, как это я мог, я никогда такого не говорил и не скажу, это же глупость. Ну, просто глупо подобные вещи исповедовать, знаете. Когда мне приносят и говорят, вот... такого-то числа, вот твои слова, и я там действительно это все говорю. Я и так крутил, и это крутил, и пытался, всячески, думаю, что это могло быть за откровение. Потому что я никогда не говорю слова, которые, чисто вот я там, скажем, где-то услышал или выдумал, какие-то там фантазии, я просто говорю от каких-то откровений. Если это были какие-то откровения, и я искал и не нашел, значит, какие-то откровения пришли от лукавого. И эти искушения тоже нормальные, и они, как говорится, планируемые. И из этого, по крайней мере, я знаю, что он, вот что он планирует вот таким образом, потому что это не просто так спонтанно, это было запланировано заранее, запомнилось определенным людям в определенное время, когда я об этом всем забыл, эти люди это напомнили, это им запомнилось, и они это быстро потом нашли, и все такое... для того, чтобы показать, что вот он масло говорит и тут же переворачивает, врет, мутит, крутит и оправдывается, особенно вот часто, он оправдывается, его никогда нельзя поймать, он все время выкручивается и все такое. Как будто есть в этом какой-то смысл и необходимость перед кем-то выкручиваться и искать чего-то, чего непонятно. Вот. То есть я понимаю, что время от времени я могу попадать в обстоятельства, когда лукавый берет верх. Это война, это... Но надо понимать, это не происходит каждый день, это не бывает часто, это бывает в определенные времена, когда Бог попускает. И почему Он попускает, очень сложно сказать, вина то моя или это так нужно, чтобы с такой немощью говорить, там, допустим, или для того, чтобы гордые люди просто перестали слушать. Тысячу разных может быть причин. Но это бывает. И я осознаю, что меня берет сатана, я знаю, что вас берет сатана, я знаю, что это происходит. Апостола Петра брал сатана, когда он говорил и соблазном был. Иисусу Христу пытался, то есть его соблазнить на неправильные действия. Это все происходит регулярно, и мы должны эту войну учитывать и понимать, что здесь надо внимательно просто смотреть. Но хочу сказать, вот, особенно Лёше хочу сказать, нам нужно еще больше выискивать всяких вопросов, там, каких-то нестыковок, находить, пересматривать, выносить их на свет. Это очень хорошо. Но когда начинаются вот такие вот подобные споры, особенно под конец собрания, это делает лукавый. Это делает лукавый для того, чтобы смазать все то, что было сказано до этого. И каким-то образом люди, то, что они слышали во время собрания, поверьте, они ничего не будут, ну, как бы, может, что-то и будут помнить, но это не будет их двигать, потому что вот эта сама концовка, вот это вот непонятное, а ты сказал, а ты не сказал, а правда, а неправда. Если я говорю, что это правда, значит, надо на этом останавливаться. И если там, допустим, что-то находится, какая-то неправда каким-то образом, да? Писание говорит, подойди, обличи его. Если он тебя не понял, возьми двух-трех свидетелей. Это же не сразу, вот неси это в церковь, молоти, чтобы церковь после этого ничего доброго не могла усвоить. Это все делается, на это все есть в порядке, и давайте больше, чтобы этого не было. Значит, если что-то непонятно, будем останавливаться, разбирать до конца, и все будет становиться на свои места. Вот высказался. Теперь давайте мы вернемся к 12 главе и разберем этот вопрос, который вызвал вот такие споры, неприятно, да столько было мне, когда я ушел в собрание, тут еще жена моя пять опец своих вставила, и я до сих пор в таком состоянии, что косо на нее смотрю.
Майкл, как вроде бы, знаешь, так складывается впечатление, как вроде бы ты кому-то обещал в церкви с тех времен, как церковь существует, что ты будешь безошибочный, что вот гарантия, что ты никогда не будешь ошибаться, что ты не человек, что ты что-то супер сверхъестественный какой-то, понимаешь? Я знаю, что мне нельзя говорить, я знаю, что я, ну, я понимаю все, что там через меня слово позорилось, но я имею право говорить такие вещи. Я хочу сказать, что если, знаешь, ты даже что-то и сделал неправильно, для того нас всех Бог и ведет, чтобы и тебе помочь подойти и сказать, мне Бог открыл, вот Майкл, и так вот друг другу помогать, знаешь. А как, аж если смотреть на тебя, как вроде бы ты безошибочный, неприкосновенный, то надо уже с этого возраста, как говорится, выходить, ребят, потому что действительно времени мало.
Да, что касается конкретно меня, то с одной стороны я сражаюсь за то слово, которое я говорю, с другой стороны я же никому никогда не говорю, что я ангел с неба и я, ну, идеально все правильно говорю. Есть и то, и другое, но если я уверен, что это атака, то я сражаюсь. Некоторые люди улыбаются там, в том плане, что а, ты там такой, что будешь выкручиваться, доказывать, и лишь бы тебе свое доказывать. Но на самом деле это не так. Единственное, за что я переживаю, это передать и сохранить линию так, как мне открывает Бог. Потому что я знаю, что если чуть-чуть в сторону свернешь, то очень долго придется блуждать, пока снова вернешься туда, где Бог тебя требует быть. Итак, давайте мы разберем 12 главу в этом плане, что касается церкви. 12 глава. Значит, хочу сразу вам подчеркнуть три части церкви. Первая часть церкви – это славная церковь, наполненная славой Божьей. Сатана ничего не может с ней сделать. Об этом я говорил тоже множество раз. Единственная проблема здесь может быть, что какой-то раз я говорил за церковь, которая потеряет силу и будет, значит, преследуемая сатаной. Какое-то время я говорил наоборот о церкви, которая облечена в солнце, под ногами ее луна и венец. Венец – это царское звание, и мы понимаем, что это основание 12 апостолов. Да? Значит, вот это две части церкви. Третья часть церкви – это, смотрите, 17 стих. «И расфорепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, обратите внимание, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Значит, люди, которые сохраняют заповеди Божьи, они от семени жены, и что самое важное, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Какое свидетельство Иисуса Христа они могут иметь? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это свидетельство Иисуса Христа внутри человека. Вот одна часть Церкви Божией, Божьей невесты, убегает в пустыню. Другая часть идет вплотную, значит, на войну, на противостояние с дьяволом. Он рассвирепел и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Конечно же, мы понимаем из этого стиха, что он действительно вступил в брань с этими и воевал, и убивал их, и уничтожал их. И сказать, что это какие-то люди, которые не в церкви, не представляют церкви, это неправда, потому что они имеют свидетельство Иисуса Христа. Это показатель того, что они его, они принадлежность его. Вот. Значит, итак, давайте будем внимательно разбирать, о чем здесь идет речь. Во-первых, это великое знамение. Оно, ну, какое-то эпохальное значение имеет. Оно очень важное для нас. И раз подчеркивается здесь словом «великое», значит, мы понимаем, что здесь, ну, как бы, ну, всегда так надо понимать. Есть, допустим, слово «великое», значит, это определенный фундамент, на котором должно быть построено определенное ну, как бы там сказать, строение. Это специально Бог так делает, что вот на это обрати особое внимание, пойми его по-особенному, потому что от этого оно великое, от него зависит очень многое, другими словами. Понятно, я изъясняюсь? И значит, это явление появилось на небе. Кстати, сатана в это время тоже еще на небе, да? На небе был этот дракон, и когда он хвостом увлек третью часть звезд и поверхность земли, он тоже был еще на небе, потому что дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Еще раз подчеркну, если бы он мог сделать какое-то зло беременной жене, он бы сделал. Если он стоял и ждал младенца, когда младенец родится, значит, он не мог этой славной, объятой, ну, явно Божьей благодатью, потому что что такое обличена в солнце? Если мы посмотрим на книгу пророка Малахии, для вас, благоговеющих, пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, да? Значит, мы понимаем, что она облачена в правду, она заполнена сиянием. Солнце в данном случае символизирует свет, тепло, сияние и слово «правда». Луна у нее под ногами говорит о том, что она конкретно на небе, и не, как говорится, ногами по земле ходит, а сама на небе. Нет, она конкретно представляет небесную структуру, или, так скажем, духовную структуру. Вот мы, живущие на земле, ходим по земле физически, а духом мы можем быть подняты на небеса. И мы тоже будем представлять духовную структуру. Так вот, духовная структура, она состоит из церкви, которая давно уже получила свое, как бы сказать, ну, награду свою на небесах, да? Давно уже там с Господом. Очень многие, которые впереди нас стояли. Но Писание говорит, что они не получили обещанного. А что Бог обещал? Что Бог им не дал? Бог не дал им увидеть Царствие Божие на земле. Они не видели торжество Духа, они не видели разрушенное царство дьявола, много чего они не видели. Они видели много милостей Божьих, много Божьего присутствия. Они видели, как бы Он их утешал в их скорбях, Он им прощал грехи. Все они видели из жизни христианской. Но они не видели дом Божий, наполненный славой Божьей. Вот чего они не видели. Это же не значит, что они не получили, ну, вообще ничего из того, что Бог в их вере обещал. Они много чего имели, но то, что все пророки практически предвещали о том, что Бог будет на земле прославлен, о том, что земля наполнится славой Божией, это они не увидели. Мечтали, думали, но не увидели. Дьявол их просто изничтожил. Вот. Поэтому мы говорим о том, что... они остались в этой муке. И пятый, значит, печать очень четко это определяет, что как только появилось разрешение от Бога, все они возопили громким голосом: «Да коли ты не мстишь за нашу кровь». Вот чего они не видели в своей вере. Разрушение и уничтожение того, кто есть их враг. Но вы понимаете, насколько здесь сложно объяснить. С одной стороны, мы видим славную, явно славную, наполненную славой церковь, да? Где рождается младенец мужеского пола? Он рождается на земле. Но он рождается от славной церкви. Это она в муках рождения. Она со всеми духовными людьми, которые тоже подняты в духовную жизнь, представляет вот эту славную церковь. И она рождает эту, ну, этого младенца. Но как бы рождается он в той части, которая на земле. Оттуда появляются эти 144 тысячи. Вот. Поэтому мы здесь делим их на две части. Они все вместе в духе, все на небе. В духовном смысле они духовные люди, все посажены на небеса. В то же время часть из них физически на земле. И на земле рождается те, которые должны будут проповедовать Евангелие Царства. И смотрите, что здесь дальше получается. Тринадцатый стих читаем. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Значит, до этого, пока она была на небе, да, и она не родила этого младенца, он не мог ее преследовать. А когда он сброшен на землю, только тогда он начал ее преследовать. Какую жену он начал преследовать? И как он ее начал преследовать? Те, которые еще в физическом теле находятся. Они духовные, но они находятся еще в физическом теле. И поэтому преследовать их можно физически, преследовать их можно пытаться обмануть, пытаться ввести в какое-то заблуждение. Этим он занимается и пытается прикоснуться ко всякому человеку, который познал Бога. Он пытается прикоснуться. И церковь должна хранить себя. А тут великая ярость, и любыми путями он за ней погнался. Вот. Это та часть, которая, еще раз подчеркну, остается на земле. Кроме того, в церкви как таковой, любой церкви, даже церкви последнего времени, есть люди, которые пришли только вчера, и они растут, они младенцы. И Бог планирует их возрасти во спасение, да? Но они еще в состоянии, ну, таком слабеньком. Поэтому и эта часть надежды дьявола, что он их может схватить и побить. Вот, поэтому все эти люди, которые родили из себя тех, которые будут жать, тех, которые будут этими великими двумя пророками, да, они выполнили свою работу. Они не нужны больше в процессе Божьего действования здесь на земле. Их просто нужно сохранить до времени, потому что они будут тоже в тысячелетнем царстве. Их надо просто убрать и поставить в таком месте, где сатана их не достанет. И 3,5 года, пока будет великая скорбь, они будут просто спрятаны. Никакого влияния на мир, никакого влияния на верующих людей они не будут иметь. Они просто будут законсервированы в одном определенном месте, чтобы дождаться, пока лютость этого зверя не успокоится. Потому что силы против него у них уже нету никакой. Но та небесная церковь, из которой произошло это рождение, потому что мы же говорили, они не получили обещанного, но у них есть часть, чтобы не без них наша вера достигла совершенства. Та часть, которая нужна для рождения этого ребенка. Понимаете? И они отдали эту часть туда, где два пророка, где вот этот младенец мужеского пола. Поэтому те, которые на небе, ну, со Христом, которые давно уже избавились от физических тел, конечно же, они как были во славе и в торжестве, так они и остаются во славе и в торжестве. Но мы говорим здесь о других людях, которые... Ну, другую часть церкви представляют, а люди, которые еще на земле. Поэтому им будет невозможно бороться против дьявола. Их просто надо сохранить. А какие-то другие люди, которые тоже представляют церковь, мы будем об этом говорить и разбирать, что это за люди. Они наоборот поставлены воевать с дьяволом тогда, когда уже два пророка закончили свое служение. И полная мерзость и запустение, они сохраняют заповеди Божьи, они свидетельство имеют Иисуса Христа, и он вступит не просто... Вот прочитайте еще раз 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить во что? В войну. Не просто бить, рубить, колотить налево-направо всех подряд, да? А вступить в брань с прочими. Значит, они будут оказывать ему достойное сопротивление. И... в таких смертельных обстоятельствах учиться воевать, потому что они будут сохраняющими заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Это часть церкви на то время, но это часть не из сеющих. Сеющая часть закончила свое служение, и просто, ну, они, живущие на земле, они, это самое, дожидаются времени, когда это все пройдет, чтобы им перейти уже в тысячелетнее царство. Мы, оставшиеся в живых, не предупредим умерших. Сначала они... воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, изменимся, чтобы войти в Царствие Божие на земле. Да? Это все будет. Поэтому, еще раз подчеркиваю, пожалуйста, если у вас есть еще какие-то непонимания в этом плане, не стесняйтесь, не спорьте со мной, а просто задавайте свои вопросы, можете сказать свое мнение. Но чтобы это не перетягивалось в долгие дискуссии, и тут по одному месту будем сейчас тянуть резину, чтобы все запутать. Не следует это делать. Я выберу всю книгу Откровения, тогда можете говорить альтернативную точку зрения. Вот. Сейчас, конечно же, вопросы, и мы будем останавливаться на этих вопросах, обязательно все детально на основании Писания подтверждать. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, давайте мне их сейчас, и мы будем их разбирать.
Давай я тогда первый вопрос.
Ваня, я извиняюсь. Да. Ну, на твой взгляд, я объяснил то, что...
Ну, допустим, вопрос, то есть понятно в плане две группы людей на Земле, да?
Не две на Земле, две, и одна на небе.
Да, на Земле, да. Так вот мой вопрос по поводу тех, которые, да, одна на небе, славная церковь, это да, я нахожу много даже подтверждений в пророчествах, где Бог о людях своих, истинных Божьих людях, он так как выражается, что они, как будто он их оставил.
Но на самом деле... вот так написано. К церкви первенцев, достигших совершенства. Это же о небесных говорится.
Да, да, да. Хорошо, мой вопрос здесь. Вот эти, я вижу разницу, да, вот здесь с теми, с которыми он начал воевать. Я тоже, обратил на это внимание. Угу. Это, не просто так, хитростью их можно взять. Их с ними нужно воевать в открытую и наверное, у них сила есть, значит, он такой злой стал. Вот эти прочие семени сохраняющие, то есть ты сказал, что это те, в которых Дух Христов.
Да.
То есть то состояние, в которое мы хотим прийти.
Угу.
Первое. То есть это, и это значит, это и есть эти 144 тысячи?
Нет.
Нет.
Нет. Это те, которые пока не покаялись, а приняли Евангелие Царства тогда, когда 144 тысячи проповедовали.
Я понял.
Обрати внимание, что с ними происходит. Во-первых, дракон уже давно на земле. Значит, уже началась великая скорбь, да?
Да.
Эти люди, находясь в великой скорби, сохраняют заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа у них внутри.
Хорошо, да. Да-да, я...
Ты понял эту мысль?
Да-да-да.
Они полностью, даже в ужасное время, они полностью Божьи люди и все. Ему только воевать с ними. Угу. А с ними он воевать будет, а тех Бог просто сохраняет.
Да-да-да. Теперь уже понятно, это значит младенец, это 144 тысячи, которые в это время проповедуют Евангелие Царствия.
Но в это время они уже закончили свою проповедь.
То есть они до того...
Вот смотри как. Значит, они проповедуют 3,5 года.
Да, как выше написано.
Когда они закончили свою проповедь, зверь, выходящий из бездны, выходит, сражается с ними, убивает их, и они поднимаются на небо. Другими словами, они закончили свое служение. Евангелие Царства закончилось. Мы дальше будем, Ваня, это разбирать по седьмой трубе, да? Потому что седьмая труба – это конец евангелизации язычников. Потому что есть время язычников, да, но есть время Израиля. Мы к этому скоро подойдем, просто сейчас нету возможности. Так вот, во время седьмой трубы, да, когда вострубит седьмой ангел, тогда совершится Царство Божие на земле. То есть откроется та церковь, которая будет представлять Царство Божие. И они будут царствовать даже во время того, когда Антихрист будет в полной ярости сатана будет лютовать на земле. Они будут продолжать царствовать. Понимаешь? Значит, что касается проповеди двух пророков, она закончится. Потому что время язычников закончится.
Uh-huh. Хорошо.
Это очень трудно сейчас объяснить, потому что пазлы чуть-чуть позже будут складываться, и мы увидим, как этот процесс идет. И я буду, ты же видишь, что я постоянно возвращаюсь и дополняю. Правда, я же не такой семи пядей во лбу, может быть, ну действительно, я иногда говорю за женщину, которая потеряет силу. И я же знаю, что я 100% говорил и за ту церковь. Просто надо было более четче сделать различие. Но одна действительно в славе, она действительно потеряет ту славу, которая у нее есть. Это же не касается тех, которые на небе. Да? Касается только тех, которые на земле.
То есть это даже потеряет славы, не имеется в виду, что она ну, какая-то станет грешная.
Абсолютно,
больше.
Абсолютно, да. Просто
то есть она выполнила свою роль.
Она выполнила свое призвание, и ей не надо как бы расточать на нее благодать, чтобы, потому что она уже ничего не сделает против дьявола. Она отдала это жнущим, и жнущие уже будут свою работу делать.
Хорошо. Я не знаю, ты можешь теперь... Ну, я думаю, мне, во всяком случае, как бы я вижу уже эту разницу между этими группами людьми. В прошлый раз как-то ты больше повторял женщина, и как-то, знаешь, ну, так и в голове женщина, знаешь, как бы не было контекста под словом этим. А сейчас как бы на эти три разные группы, то уже как бы всякий раз, когда ты будешь говорить женщина, уже есть какой-то контекст, и понятно, о ком речь. Если ты подчеркиваешь, допустим.
Ну, я, откровенно говоря, я хотел ну, чисто бегло пройти, чуть-чуть зацепиться, а получилось, видишь, спор получился. Поэтому...
если бы нет спор, то мы бы как бы все не обратили бы на эту...
Нет, все равно об этом бы говорили, потому что...
Да, ну...
Мы практически ничего не разбирали в среду. Это просто так бегло прошли. Вот. Мы же все равно начнем с первого стиха, и там очень много чего нужно. Это самое. И еще, ты знаешь, вот сейчас, потом несколько глав пройдем, опять вернемся к 12 главе. 12 глава одна из центральных. Здесь ну, она как промежуточная, знаешь, не информация добавочная.
Да.
К ней возвращаться нужно будет постоянно и связывать. Вот, допустим, как мы связываем, да, что... Что значит, что она мучилась родами? Что за мучение у этой славной церкви, да? И все. И мы начинаем понимать, что мучения ее связаны с тем, что нету мести. Должны родиться те, которые будут мстить. И мы сразу возвращаемся к пятой печати. Так и здесь мы будем возвращаться туда-сюда, чтобы связывать это все в одну картину.
Хорошо. То есть вот это само состояние, ну, получается, мучилось, это... Ну, как есть место, что бедный человек, кто избавит меня от тела смерти. Это об этих людях?
Да нет, Ваня, о чем ты говоришь? Это мучается та, которая правдой обличена, которая совершенная. Она мучается. Ты считаешь пятую печать, кто там мучается?
Под жертвенником убитые.
Ну, это же люди, которые убиты. Так же ведь?
Под жертвенником, да.
Это же люди, которые достигли совершенства. Вот они мучаются от того, что нету воздаяния, нету мести.
Возле жертвенника.
Демоническим силам они царствуют на земле. вот этого обетования не получили те, о которых мы читаем, что, чтобы они не без нас достигли совершенства. Понимаешь? Я, наверное, тупо объясняю, да?
Ну, смотри, тут широкая картина, я думаю, как-то так, чтобы, ну, сказать, что это не так, то, допустим, я не скажу. А как информация, допустим, логична.
Но, понимаешь, логично одно. Но истина должна клыкать. Понимаешь, что окей, связал, раз, связано. Да? Как может мучиться та, которая облечена в солнце? Я же сейчас только сказал, что такое солнце? Солнце – это, как говорит последняя книга Ветхого Завета, Малахия, значит, для вас, благоговеющих пред именем моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его. Да? Мы понимаем, что ну, солнце по-любому – это символ сияния, символ света. И здесь это символ правды. Потому что свет и правда, и истина – это же одно и то же. Во свете мы видим свет. Вот. И вдруг она мучается какими-то родами, да? И кричит от боли. Кто это может быть? Мы сразу возвращаемся к пятой печати и видим, что они действительно получили абсолютно все совершенство, не под жертвенником, они во славе находятся там у Бога, у Его престола, да? Но в то же время они находятся в большой муке и возгласили громким голосом: «Доколе, Господи, Ты не мстишь!» Кричали очень громко, и там ярко выражена боль. Так же ведь?
Ну да.
Вот. Поэтому мы не можем не связать эти два места. Иначе тебе нужно задать себе вопрос, что не хватает Церкви Божией, славной, грозной, как полки со знаменами, что она кричит в муках. Что ей еще не хватает, чего она еще не имеет? Не может она чего-то не иметь, если она имеет. Если она облечена в солнце и луна под ногами ее, она явно духовная структура, имеющая всю полноту славы Божьей. Так же ли? Ну, ты как-то вот молчишь, я не понимаю. Согласен?
Ну, смотри, оно, я как бы понимаю, что славное – это славное, это святая, без пятна и порока. Я понимаю, что, как апостол Павел говорил, хотелось бы мне с вами царствовать, но этого не было. Что непонятно, это дракон там. То есть, если мы говорим о тех людях, которые под жертвенником кричат, а здесь женщина тоже кричит. И, ну, вот как бы дракон, это ж, как бы он же, как это связать, где его место?
Понял.
Это, как бы под...
Здесь...
Если мы говорим о земной, как бы, структуре, которая на земном, да? То это по-другому, это значит...
Я понял, о чем ты говоришь, Ваня. Вот когда мы читаем «явилось на небе великое знамение», да, мы сразу представляем картину, что-то очень грандиозное, да?
Ну да.
Могущественное, властное. И дальше идет объяснение. Жена, облаченная в солнце, сияющая женщина. Да? Когда мы говорим о церкви Божией, что это церковь Божья, да? Мы понимаем, что церковь Божия не может состоять только из тех, которые на небе у Бога, да?
Ну да.
Она состоит и из тех, которые на небе, живущие на земле, вместе с ними, одно тело, да?
Да.
Значит, поэтому здесь подчеркивается не местоположение этой жены, здесь подчеркивается ее духовность. И небо здесь не имеется в виду, что одна часть находится где-то на третьем небе, а те, которые на земле ходят, они, ну, поднимаются на наше небо, да? Мы же, вот если мы станем духовными, мы же поднимемся на наше небо, так же ведь? Поэтому здесь не имеется в виду, где конкретно находится. Просто здесь подчеркивается, что это духовная структура, жена, облаченная в славу.
Это все люди, да, которые...
Абсолютно все. И те, которые умерли, и те, которые живут. Но те, которые представляют из себя церковь Господь.
Именно церковь, как возраст церкви, да?
Ну, не то, что возраст, а просто ее структура.
На все времена.
Да, да, да. Абсолютно верно. И поэтому здесь, если бы это была только небесная часть церкви, тогда бы мы понимали, что это какое-то небо. Да и то так не поймешь, потому что дьявол-то никуда не поднимается, кроме своего неба, так же?
Ну, конечно, поэтому был мой вопрос. Okay.
Да. Поэтому не имеется в виду, что она где-то находится там на третьем небе. Она здесь подчеркивается просто духовная структура, которая на небе.
Так если мы вопрос... эти, которые убиенные под жертвенником, это тоже тогда не имеется в виду, вот человек умер, и потом там он начал взывать. Это включает и людей, которые...
Нет, это имеется в виду, что человек умер, не получил обещанного, ждет это обещанное. В определенное время Бог как бы открывает эту часть. И здесь их состояние, то, чего они не понимают до сих пор, да? То, что для них было закрыто все это время. Но здесь же, понимаешь, вот здесь же все настолько иносказательно, как вот подчеркнуть, к примеру, то, что в определенный момент на небе начнется такое движение. Так, вам надо одеться в одежду, приготовиться, и нужно ждать, ну, чтобы передать эту власть тем, которые на земле. О, добро пожаловать, Майк Чабан. Давно тебя не слышал. Как просто рад услышать снова. Вот ты говорил с 12 главы, только не могу понять, где ты это взял. Ты скажи в этой главе, ты добавил что-то или нет? Сочинения полные. Ты можешь объяснить слово за словом и стих за стихом, а не добавлять того, чего нету. Этого тут нет о том, что ты говоришь. Ну вот, вот вам мнение. Хорошо. Значит, во-первых, если ты внимательно слушал, то я еще не разбирал стих за стихом, еще не двигался этим методом. Почему? Потому что мы начали совсем немножко последние 10 минут в среду. Я хотел быстро, ну так, общую картину показать. Не получилось, получился спор в конце. Сейчас я объясняю этот спор. Значит, каждое мое слово соответствует тому, что говорит по этому поводу Писание. Если есть какие-то претензии к какому-то стиху, пожалуйста, напиши стих, который противоречит моим словам. А я каждый стих буду аргументировать другими местами Писания, и вот таким образом открывается истина. Это очень важно. Каждый стих, стих за стихом, поэтому вот то, что ты пишешь, ты или в небесах летаешь и не слышишь, что происходит. Вот. Сочинения полные, ну, это осуждение. Ну, такое, знаешь, частное мнение. Ты имеешь право сказать, что это полное сочинение, которое я выдумал, но я говорю и еще раз подтверждаю, что это откровение, которое дал мне Господь. И каждый конкретный стих я готов объяснять и показывать на основании всего другого Писания. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста.
Ну, да, может быть, все-таки...
Чтобы споров тут не было.
Давай. Миша, может быть, все-таки ты, наверное, возьми время и стих за стихом, как ну...
Ну, это... естественно, мы же не можем...
Да, вопросы потом.
Решил объяснить, что касается спора. Вот. Но вопросы... когда мы пойдем стих за стихом, мы, конечно же, все будем... подводить под аргументы Писания.
Да.
И дракона, тут за него надо много говорить, и как хвост его увлек, и как... ну, все буквально надо объяснять. Ну, вот давайте попробуем. Ну, напиши, Майкл, что самое главное ты увидел, где сочинение?
Не-не, Миша, это...
Не, пусть напишет, не говорит, а напишет.
Ну, это как бы между тобой, может быть, там вы, конечно. А для церкви давай все-таки, ну, уже, конечно, 8:30, но в следующий раз уже давай все-таки, ну, уже пойдем стих за стихом, уже как бы такая чуть общая картина есть, ну, что жена обозначает, и как бы дальше уже, я думаю, хочется теперь уже услышать в деталях.
Ну вот мне интересно, чтобы кто-то написал, вот Майкл написал, что, по всей видимости, что для него все это полная чушь, то, что я говорю, этого не написано. Вот мне интересно, ну, там же людей-то у нас много, пожалуйста, напишите мне. Я даже не буду имена называть, и просто напишите, понимаете ли вы то, что я говорю, и потихоньку оно, ну, складывается в картину или нет. Напишите быстренько, у нас есть еще немножко времени. Очень прошу вас, потому что это очень важно. Кто его знает? Но...
Ну, допустим, Миша, как бы понимает ли то, по мере того, как ты уже объяснил, то есть ты как бы показал такие разные, ну, если так, группы, из которых состоит церковь.
Угу. И,
ну, как бы здесь, что здесь непонятного? И, ну, допустим, это группа, с которыми война, ну, дракон начал воевать.
Угу.
Как бы здесь, ну, что здесь? Группа младенец от мужского рода, который 144 тысячи. Ну, как бы это все, как бы есть подтверждение.
Мне сложно, потому что, ну, действительно, это такая немножко запутанная часть, когда и то жена, и эта жена, и та осталась, та ослабела, та на небе.
Допустим, естественно, ну, как бы логически, да, допустим, эти поджертвенникам, ну, они вопиют, но как бы прочувствовать, естественно, это даже трудновато вообще представить, как это, да, если, ну, как это вообще происходит, они кричат. И поэтому здесь имеет дело в Ачеве тоже, ну, как бы понятно, что сильные страдания, но как бы и все, и как бы дальше останавливаешься, потому что, ну, просто даже трудно вообще представить, как это, ну.
Здесь не надо представлять, потому что, ну, как это буквально происходит в духовном мире, мы все равно не поймем. Мы просто понимаем суть проблемы, что Писание подчеркивает, что проблема остается. Он говорит, успокойтесь на малое время, пока вот это не произойдет. Вот мне тут пишет один брат возлюбленный, чтобы я не отвлекался на провокации. Ну, дороги мне эти провокаторы. Это же как счастье, когда они что-то напишут. Были когда-то же вместе, были, двигались одним путем, одной пищей питались и стали врагами. Как? Почему? Ради чего? Ради каких таких истин можно так расколоться? Вот что интересно. Где они, эти истины? Хоть бы посмотреть на них. Ради чего вы предали церковь и учение, и Слово Господне? Ради каких таких истин? Вот это мне очень и больно, и интересно.
Хорошо, Миша, у нас 8:35.
Ну, так может быть, все-таки люди мне напишут, или такая костная у нас система, что все сидят молча.
Миш, я думаю, что ты сегодня очень хорошо объяснил, на самом деле. Я поняла очень хорошо. Но я хотела еще сказать, интересно, к Мише Чебану. Вот там даже за эту церковь, когда говорится, они, которые в пустыню надо было идти, то там написано, что они имеют свидетельство Иисуса Христа, да, значит, они совершенные, да. Но в то же самое время им даны крылья орла, да, значит, они в надежде еще находятся, ну, просто... Вот если, допустим, они говорят, что книга Откровения о том, чтобы человек пришел к совершенству, да, то тут сразу, как эти люди уже совершенные, но они все равно в надежде, они еще ожидают тоже. Тоже просто обратила на эту мысль, мне показалось интересно.
Да, Лилия, но ты чуть-чуть это самое попутала, потому что те, которые крылья имеют, да, или в пустыню.
Ну да, я вот за это и говорю.
А те, которые имеют свидетельство Иисуса Христа, они воюют во время великой скорби.
Ну, а вот смотри, там в конце же написано, что вот за эту церковь, которая в пустыне, они говорят, у них есть слово свидетельство Иисуса Христа. Имеющие свидетельство Иисуса Христа. Это не одно и то же?
Подожди, подожди. Давай прочитаем, где это, какой стих.
Ну, вот, Ваня, 17 стих.
Но это другие люди. Это не те, которые в пустыне. Это прочие от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот, смотри, Лиля, одна часть убежала в пустыню. Им даны два крыла большого орла, то есть через 3,5 года вы оттуда освободитесь. В надежду их послали, да?
Угу.
И они там в пустыне отсидят все это время, сохранятся. А эти, 17 стих, это те, которые будут воевать во время великой скорби. Это другие люди. Поэтому... Поэтому здесь немножко ты дала маху.
Поняла, хорошо.
Наперед забежать.
Тут смеется Майк. Ох, хорошо же она поняла. поняла она хорошо, но этот маленький момент, это ничего страшного. А то, что там все очень понятно, и кто имеет сердце открытое к познанию истины, он это поймет очень легко.
Кто... Миш, так у меня вопрос еще один. Так получается, что те люди не были совершенные, которые в пустыню?
Они были совершенны.
Ну, вот но... это я имела в виду.
Но ты понимаешь, как вот церковь, да?
Угу.
Которая призвана сеять.
Окей.
И ее время заканчивается. Начинается жатва. Откуда взять тех, которые будут жать? Конечно же, они из церкви выйдут, так же ведь? Они родятся в церкви, и когда они начнут свое служение, то та церковь, которая их родила, закончит свое служение.
Ну, я так и поняла. Просто, может, они
просто дожидаются времени, пока не пройдет великая скорбь. Они не будут там, значит, страдать, ничего. Они просто будут там, может, им не совсем будет комфортно. Я не знаю, физически это или духовная пустыня, или как. Но он не сможет им их мучить.
То есть ихнюю веру он не сможет сломать.
Да, а вот эти, они, конечно же, будут мучиться. Это другая часть церкви, которая... покаяться от Евангелия Царства, от двух пророков.
Okay.
Они примут правду, они станут духовными людьми. И вот это 17 стих, это их Голгофа. Они будут проходить через свою Голгофу, чтобы тоже потом в тысячелетнее царство попасть.
Окей, поняла.
Это немножко разные вещи.
Вот.
Ну, хорошо, если есть какие-то вопросы у вас, или если, ну вот Ира, она мне это, как она Ирина-то, это Федорова, не цензор, а кто она мне там, ну, короче, спец. Спец по грамматике, а ну-ка выскажи мне, ты услышала мои мысли, складные они в логику или нет? Вот Майкл
нет,
говорит,
все, Миша, все мысли очень складные.
Ага.
Просто когда ты стал давать больше деталей, то для каких-то людей это стало сложнее, все эти детали. Сложить вместе в одно целое. Вот я не знаю, может быть, нет, все очень понятно и все очень хорошо. Может быть, я скажу и неправильно, конечно, но я хочу еще вот что сказать, что вот то, что, например, когда жена, сравнение идет, что жена рожала и... говорится о муках. Я считаю, что это просто для людей, которые будут это читать. А это просто сравнение с женскими родами, чтобы люди поняли. Вот и все.
Да, абсолютно.
И церкви, о которых Миша говорит, это не какие-то разные церкви. Это одна Божья церковь, это просто разные группы людей, которые в разное время выполняли разные функции.
Yeah.
Кто-то умер, кто-то еще жив, но они в разных состояниях находятся. Кто-то уже на небесах. Вот те, которые кричат под жертвенником, они тоже кричат, но не потому, что они что-то рожают.
Ну,
тут
да.
Сравнение идет, они кричат от того, что от своего как бы, ну, невозмущения. Они говорят, ну как долго, вот почему? Они не понимают, от боли внутри как бы. Они
когда кричат. Это в конце концов родится, да?
Да, то есть это просто для нас, чтобы мы понимали, от чего это происходит. Но, в принципе, это все одна церковь, одна большая церковь. И, как вот я сказала, что люди в разных состояниях, кто-то жив, кто-то умер, и кто-то ушел, вот кого-то Бог спрятал в этой пустыне, но Он их все равно там поддерживает. И, кстати, я не помню где, но свидетельство Иисусова, где-то я... Где-то написано.
Дух пророчества.
Это, да, дух пророчества.
Это тоже в Откровении.
Да, то есть вот эта группа людей, их держит Бог. Во-первых, они сохраняют заповеди, и это очень большое. И главное, что они имеют дух пророчества. Это пророки, которые слышат Божье слово, то есть Бог их там соблюдает.
Да, да.
На какое-то свое определенное время. Вот и все.
Да.
Просто от того, что ты стал давать вот эти вот все детали в разное время, людям кому-то стало, наверное, трудно понимать, что это одна церковь. Вот то, о чем я говорила. Я не знаю, правильно я передала. Вот понятно я передала, что я хотела.
Ты очень понятно. Тебе надо... Это самое, побольше добавлять моим словам, а то я косноязычный.
Нет, нет, ты очень хорошо говоришь, я наоборот даже перебивать тебя не хочу, чтобы мысль ты не потерял.
Хорошо, тут у нас, вот кто тут у нас есть на этом самом, на Зуме, давай я все-таки попробую спросить. Серега у нас тут мостовой первый идет. Серега, тебе понятно... Ну, может, не все детали, но в общей картине.
Сейчас я включу. Я вообще, знаешь, как делаю? Я не то, что там не прими, что это похвалиться или это, потому что я меньше всех понимаю. Но я прослушиваю собрание и пишу в тетради все вопросы. Потом, когда я читаю, мне как бы легче ориентироваться, знаешь. Ага.
Ну, хорошо, у тебя тогда потом спрошу.
Да, потом может, да.
Окей. Вот тут чей-то телефон без имени. Кто это такой? Дай голос свой, пожалуйста. Ну, понятно, непонятно, просто в нескольких словах.
Миша, это я.
Ладно.
Кстати, у меня еще раз вопрос. Окей, я Давай. Потерпите немножко. Это, так получается, вот эта жена, которая на небе, она... Это сеющие люди, которые?
Да.
И вот эта, которая в пустыню убежала, это тоже часть от семени ее сеющие?
Да, это часть, которая как бы сеяние закончилось, и вся деятельность закончилась, потому что время жатвы настало.
Да, так вот моя мысль была в том, что вот они как бы были сеющие, но получается они были совершенные, да, вот эти люди?
Да.
И им написано, что им даны крылья орла. Ну, то есть им, у них, значит, они в надежде, как бы надежда. У них не видно, они все равно ожидают чего-то, знаешь. Ну, как бы не завершился весь процесс. Вот это я, вот это была моя мысль, что как бы показать даже вот через этот стих даже, понятно, что это ну, книга Откровения не о том, что прийти в совершенство, а о том, что должен совершиться план Божий, который невеста, город должен явиться. Это как бы уже совсем другое. Но а за младенца это уже люди, которые будут воевать в это время. Которые... Ну вот это, вот так я вот понял. Просто я неправильно не смогла высказаться, наверное.
Ну, нормально. Это самое, Лиля, очень одно, другое, третье, и трудно себе эту картину увидеть. Но общий-то план, я же вижу, что ты понимаешь, что это, к чему это. Главный вопрос, который меня интересовал, это то, что получилось с Лешей, что вот он... Вот ты говорил раньше вот так. Да, я так говорил, но я же говорил и по-другому. Я же много раз говорил, что это славная церковь, что это небесная структура. И да, я говорил, что это земная структура, которая потеряет силу, и нужно ее просто сохранять. Но, может быть, детали какие-то я не дообъяснял, и каждый раз то об одной, то об другой. Это очень сложно. Кто-то, если может лучше меня это сделать, добро пожаловать, как говорится.
Ну, в среду не сильно было понятно, я тебе правду скажу. Но сегодня ты смог выразить мысль эту, что можно было увидеть картину хотя бы слегка. Ты
понимаешь, как лукавый. Остается 10 минут, и уже голова раскалывается. И хочешь, знаешь, общую картину дать, а тут начинаются споры, и пошло все вверх ногами. Понятное дело, что я еще такой, у меня характер, что... начинаю раздражаться, и толку от этого никакого нет. Так, вот тут жена моя, не хочется ее, это, она меня тоже вчера не поддержала, то есть в среду. Давай, Оля, что ты, хоть сегодня ты поняла наконец-то или нет?
Да, я поняла.
Окей.
Я не потому, что не поддержала, я против раздражения. Нужно спокойнее воспринимать все.
А ты попробуй два часа говори, а потом спокойно воспринимай, когда тебе начинают говорить. Ты брехун, ты вот говорил, ты говорил, вот люди подтвердите.
Неважно, надо все равно спокойно очень на это реагировать.
Окей. Говорить,
да, разберемся.
Ты по семейным делам спец, конечно, а церковь тебе закрыта там командовать. Нечего. Помалкивай лучше. Оксана Калча.
Да, мне все понятно. Я немножко в среду говорила, как что у меня картина, например, младенец — это 144 тысячи, это как бы группа людей. Жена — это церковь, понятно. И как бы мне не было понятно совсем вот эта третья категория людей, но ты сегодня хорошо объяснила, и ну, понятно, что это как бы те люди, которые придут в это состояние, ну, после проповеди этих 144 тысяч, абсолютно, да, так?
Абсолютно. Абсолютно, ты права. Так, Галина у нас тут какая-то, или Галя Лемешинская, или Галя Перекопская. А ну-ка. А ну-ка, дай свой голос, пожалуйста. Что это за Галина? Галя, хватит прятаться, давай, скажи свое это мнение, понятно или непонятно.
Может быть, микрофон не включила, Галя?
Она, наверное...
На мьюте.
Она, наверное, собрание включила и пошла борщ варить, мне кажется. Не слышит ничего.
Нет.
А, ну если непонятно, не стесняйся, чего стесняться. Если не согласна, скажи, что не согласна. Вот тут опять пишет этот. Получается, две жены рожали. Одна на небе, а другая в пустыне. В какой пустыне? В пустыне она попала тогда, когда уже родила. О чем ты речь ведешь? Ты хоть читай Писание сначала внимательно, а потом это говори, вот эти свои подколки. Жена на небе была. И те, которые живущие на земле, в теле, на небе были, и те, которые умерли, они были духовными, и те, и другие. И они родили младенца мужеского пола. Потом сатану скинули на землю. И когда его скинули на землю, он погнался за женой, а она улетела в пустыню на крыльях большого орла. Вот так говорит Писание. Поэтому не мудрствовать лукаво. Хорошо, Ваня, тогда я отдаю тебе время. Галя, что ж за Галя, которая хочет голос подавать?
Галина пока слушает.
А ты давай не слушай, давай тебе особенно хочу знать твое мнение, что ты там думаешь. Как-то вот в последнее время я смотрю на тебя, и я не могу тебя чувствовать. Что у тебя за...
Где ж ты меня видишь?
А?
Где ж ты меня видишь? Ты, наверное, путаешь меня с кем-то.
А, Галя, это ты партизанка.
Это я, другая Галина. Я пока слушаю. Я просто не слушала раньше. Угу. Начала с 12 главы. Нужно пока слушать.
Ай-яй-яй.
Потом говорить буду.
Ну, вообще, ты вот посторонний человек. Где ты там живешь? В этой...
Далеко. Массачусетс.
Ты, ну, вот все сегодня слушала?
Нет, я не сначала, потому что я была в собрании, пришла, вот включила.
А-а-а.
Или где-то на середине, наверное.
Ну, тогда ладно.
Немножко слышно.
Еще раз. Мне очень важно тоже твое мнение, как ты... Потому что ты со стороны легче тебе судить, доходчиво я объясняю, или я это самое.
Чтобы понять себя, надо слушать ну, как-то почаще. Тогда понятнее.
Да.
А здесь, вот как на сегодняшний вечер, то не все поняла.
Угу.
Нет, еще надо послушать. И я же не слушала ваш последний разбор.
А, ну, не слушала.
Ну, может быть, не важно. Я как поняла, то и не надо было слушать. Ну, окей. Буду дальше слушать.
Потом нормально, говорить. Просто под конец мы там буйствовали.
Это сложное откровение книга.
Ладно, спасибо всем. Ваня, тогда к молитве.
Хорошо. То давайте еще раз закончим наше собрание молитвой, чтобы Бог был с нами. Давайте помолимся. Великий Бог, мы стоим перед Тобой, и Ты знаешь наши сердца, и мы хотим открываться, хотим давать Тебе полное право Твоему Слову, Господь. Ты обещал, что Ты вселишься, и Ты будешь жить в Своих людях. И мы поверили этому Слову, и мы стали на эту позицию, что мы хотим быть Твоими рабами, которые бы в точности исполнили Твой план, который Ты предназначил для этой земли. Господь, нам сильно нужно Слово, мы хотим разуметь эту книгу, мы все хотим быть людьми, которые удостоятся Твоей великой милостью, быть избранными. Господь, Ты не смотришь на тех, которые достойны и важны, те, которые что-то от своего ума понимают, но Ты ищешь тех, которые хотят давать Тебе полное право, чтобы Ты влиял на них и чтобы Ты сделал их этими людьми, которых Ты сможешь потом послать на эту, чтобы они выполнили этот великий Твой план для всей земли, когда Ты пошлешь свой этот дождь для этой земли. Господь, каждого из нас благослови, когда мы будем по домам, всякий раз, когда мы открываем Слово Твое, Ты тот, который открываешь человеку. И эту информацию, которую сегодня мы слышим, Господь, мы хотим, чтобы не наш ум в этом участвовал, но в первую очередь, чтобы это каждый из нас слышал, как от самого Господа. Господь, пусть Твое святое имя будет прославлено. И благослови нас в воскресенье, когда мы обратно соберемся вместе, как Твоя церковь. Мы хотим, чтобы Ты был среди нас и благословил нас правдой. Спасибо Тебе. Все. Аминь.